спели. Бруто проснулся с запахом моря в ноздрях. По крайней мере, люди называют это запахом моря, хотя на самом деле так воняют тухлая рыба и гнилые водоросли. Он лежал в какой-то хижине. Свет, проникавший через одно незастекленное окно, был красным и мерцающим. Одна стена отсутствовала, и хижина стояла прямо над водой. Красноватый свет озарял группу столпившихся вокруг чего-то людей. Бруто осторожно проверил содержимое памяти. Вроде бы все было на месте. Свитки библиотеки аккуратно хранились в голове. Слова по-прежнему оставались бессмысленными, но картинки были интересными. По крайней мере, более интересными, чем все остальное, хранившееся в памяти. Он осторожно сел. «Наконец-то ты проснулся!» В его голове раздался голос Ома. «Чувствуешь себя несколько заполненным, да? Нет ощущения, что превратился в книжную полку? Словно повсюду в голове развешаны таблички с надписью «Тише». Чего ради ты надрывался?»
«Я не знаю. Мне казалось, что это нужно сделать. Ты где?»
«Твой друг-легионер засунул меня в ранец. Кстати, спасибо, что так заботишься обо мне».
Бруто с трудом поднялся на ноги. На мгновение мир закрутился вокруг, добавив третью астрономическую теорию к тем двум, что так занимали умы местных мыслителей. Он выглянул в окно. Источником красного света оказался огонь, бушующий над Эфебом, а самое яркое пламя пылало над библиотекой.
«Партизанская война», — пояснил он, — «сражаются даже рабы. Не могу понять, почему. Другой бы решил, что они подпрыгнут от радости, получив возможность отомстить злым хозяевам, так ведь?»
«Полагаю, у рабов Эфеба был шанс стать свободными», — предположил Бруто. В другом углу хижины раздалось шипение, за которым последовал какой-то металлический шум. Потом Бруто услышал радостный голос Бедна. «Я же говорил, обычный засор в трубках. Давайте-ка добавим топливо». Бруто заковылял к группке людей. Они толпились вокруг некоего суденышка. По форме оно напоминало обычную лодку с острым носом и тупой кормой. Только мачты не было. Зато был большой шар цвета меди, водруженный на деревянную конструкцию ближе к корме. Под шаром была установлена железная корзинка, в которой кто-то развел огонь. Шар неторопливо вращался на раме, окутанный облаком пара.
«Я уже видел это», — сказал Бруто. «В Декелониан Мобиле. Там был чертеж».
«А, наша ходячая библиотека», — произнес Дидактилос. «Да, ты прав. Наглядная иллюстрация принципа реактивности. Только я никогда не просил Бедна изготовить настоящую большую модель. Вот что получается, когда думаешь не головой, а руками».
«На прошлой неделе, ночью, я обошел на ней маяк», — похвастался Бедн. «Никаких проблем».
«Ангморборг находится значительно дальше», — задумчиво промолвил Симония.
«Да, расстояние до него превышает расстояние между Эфебом и Омнией в 5 раз», — мрачно констатировал Бруто. «В одном свитке содержались карты», — добавил он.
Пар обжигающими клубами поднимался от вращающегося шара. Сейчас, подойдя поближе, Бруто рассмотрел с полдюжины коротких весел, соединенных звездой за шаром и нависавших над кормой лодки. Деревянные шестерни и бесконечные ремни заполняли пространство между шаром и колесом. Шар вращался, весла рубили воздух.
«Как это работает?» — спросил он.
«Очень просто», — начал объяснять Бен.
«Огонь «У нас нет времени», — прервал его Симони.
«Нагревает воду, и она начинает сердиться», — продолжал ученик философа. — «Поэтому она вырывается из шара через эти 4 сопла, чтобы убежать от огня. Струи пара вращают шар, а шестерни и винтовой механизм легибия передают вращение на гребное колесо, которое тоже вращается и перемещает лодку по воде». «Очень философский принцип», — заметил Дидактилос.
Бруто почувствовал себя обязанным встать на защиту амнианского прогресса. «Великие двери цитадели весят много тонн, а открываются одной силой веры», — сказал он, — «и распахиваются, стоит к ним только прикоснуться».
«Интересно было бы взглянуть на такое», — хмыкнул Бедн.
Бруто ощутил приступ греховной гордости от того, что в Омнии еще осталось чем гордиться. «Наверное, очень хорошая сбалансированность и гидравлика».
«О!» — Симони задумчиво ткнул в механизм мечом.
«Другого варианта точно нет?» — спросил он.
Бедн замахал руками.
«Ты имеешь в виду, а не создать ли нам могучий корабль, который бороздил бы темное, как вино, море без всякой помощи?»
«Я думал о суше», — оборвал его Симони. «О какой-нибудь обычной телеге».
«Нет никакого смысла ставить лодку на телегу».
Глаза Симони заблестели так, словно он увидел будущее, и это будущее было заковано в броню.
«Хм...» только и сказал он. «Мысль неплохая, — заметил Дидактилос, — но совсем не философская». «А куда подевался наш жрец?»
«Я здесь, но я не...»
«Как ты себя чувствуешь? Ты буквально погас, прям как свечка».
«Сейчас мне лучше».
«Только что стоял на ногах, а потом вдруг бряк, и тебя можно как затычку от сквозняков использовать».
«Мне значительно лучше».
«С тобой такое часто случается, да?»
«Иногда».
«Свитки помнишь?»
«Думаю, да. А кто поджег библиотеку?»
Бедн поднял голову от механизма.
«Он», — ответил юноша.
Бруто уставился на Дидактилоса.
«Ты поджег собственную библиотеку?» «Только я имел на это право», — объяснил философ. «Кроме того, так она не досталась Ворбису».
«Что?»
«Предположим, он изучил бы свитки. Он и так достаточно скверный человек, но превратился бы в еще более скверного, впитав все знания, что там хранились».
«Он ни за что не стал бы их читать», — сказал Бруто.
«Ошибаешься. Я знаю людей подобного рода», — возразил Дидактилос. «Сама благочестивость на людях, а в частной жизни сплошной порок и потакание собственным желаниям».
«Только не Ворбис», — с абсолютной уверенностью произнес Бруто. «Он не стал бы их читать».
«Пусть будет по-твоему», — согласился Дидактилос. «Но я поступил так, как следовало поступить».
Бедн, подложив дров на решетку под шаром, отошел от лодки.
«А мы поместимся на ней?»
Бруто устроился на грубой скамье в районе склянки, или как там это называлось у лодки. В воздухе пахло горячей водой. «Ну ладно», — промолвил Бедн и потянул рычаг. Вращающиеся лопасти ударили по воде, последовал рывок, и, выбрасывая облака пара, лодка бодро заскользила по воде.
«И какое же имя ты дал этому суденышку?» — спросил Дидактилос.
Бедн выглядел удивленным.
«Имя?» — переспросил он. «Это лодка, вещь из рода неодушевленных вещей. Имя ей не требуется».
«Имена имеют философский смысл», — несколько раздраженно возразил Дидактилос. «И нужно было разбить об нее амфору с вином».
«Ага, сейчас. Я лучше выпью его».
Лодка с пыхтением вышла из сарая в темную бухту. С одной стороны горела эфепская галера. Весь город охватили языки пламени.
«Значит, у тебя есть амфора с вином?» — спросил Дидактилос.
«Да.
Передай ее мне».
Лодка оставляла за собой белый след. Вертелись лопасти.
«Ни ветра, ни гребцов!» — возбужденно воскликнул Симони. «Бедн, ты хоть понимаешь, что изобрел?»
«Конечно. Принцип работы удивительно прост», — ответил Бедн.
«Я имел в виду не это, а то, чего можно добиться при помощи этой силы».
Бедн в огонь подложил очередное полено.
«Я просто заставляю тепло работать», — пояснил он. «Полагаю, с его помощью можно перекачивать воду, молоть зерно, когда нет ветра, еще что-нибудь такое. Ты это имел в виду?»
Сержант Симони замялся. «Ага», — наконец выдавил он, — «что-то вроде».
«Ом», — прошептал Брута.
«Да».
«Ты в порядке?»
«Здесь воняет, как в ранце у легионера. Вытащи меня».
Медный шар с сумасшедшей скоростью вращался над огнем. Он блестел почти так же ярко, как глаза Симони.
«А можно я заберу свою черепашку?»
Симони горько рассмеялся.
«Говорят, из них получается вкусный суп», — ответил он, но достал черепашку из ранца.
«Ну да, я об этом уже слышал», — кивнул Брута, а потом понизил голос до шепота. «Что за место этот Анг?»
«Город миллиона душ», — ответил голос Ома, «многие из которых, к сожалению, все еще занимают тела. И тысяч религий. Там есть даже храм мелких богов. Похоже, люди там не испытывают связанных с верой неудобств. Неплохое место для того, чтобы начать все заново. С моими мозгами и твоей... Ну, в общем, с моими мозгами мы быстро добьемся успеха».
«Ты что, не хочешь возвращаться в Омнию?»
«Не вижу в этом особого смысла», — откликнулся Ом. «Всегда существует возможность свергнуть уже признанного бога. Людям бог надоедает, им хочется перемен. Но самого себя свергнуть невозможно, верно?»
«Ты с кем это разговариваешь, а, жрец?»
— с подозрением осведомился Симони.
«Я молился».
«Ха! Ому! С таким же успехом мог бы помолиться своей черепашке!»
«Ага».
«Мне стыдно за Омнию», — продолжал Симони. «Посмотри на нас. Увязли в прошлом. Погрязли в репрессивном единобожии. Нас отвергли все соседи. Какая польза от нашего великого бога?» «Боги! Ха!
Осторожно, осторожно!» — перебил Дидактилос. «Вокруг нас морская вода, а ты к тому же в доспехах».
«О других богах я ничего не говорю», — быстро произнес Симони. «У меня нет на это права. Но Ом — страшилище, выдуманное Квизицией. Если он и существует, то пусть поразит меня здесь и сейчас».
Симони обнажил меч и поднял его над головой. Ом мирно сидел на коленях у Бруты.
«А мне нравится этот парень», — хмыкнул он. «Очень похож на того же верующего. Это как любовь и ненависть, понимаешь, что я имею в виду?»
Симони убрал меч в ножны.
«Следовательно, я отвергаю Ома», — возвестил он.
«Да, но есть ли у тебя альтернатива?»
«Философия. Практическая философия. Такая, как двигатель, бедна. Она пинками и воплями загонит Омнию в столетие летучей мыши».
«Пинками и воплями», — повторил Брута.
«Пинки тут особенно необходимы», — пояснил Симони, сияя от удовольствия.
«Да не волнуйся ты так», — успокоил юношу Ом. «Мы к тому времени будем далеко и в полном порядке. Во всяком случае, я так думаю. Кроме того, вряд ли новости о событиях прошлой ночи добавят Омнии популярности».
«Но во всем виноват Ворбис», — громко воскликнул Брута. «Это он все начал. Он заслал в Эфеб бедного брата Мурдака, а потом избавился от него, но всю вину свалил на эфебов. Он и не собирался заключать мирный договор. Ему нужно было только пробраться во дворец».
«Понять не могу, как ему это удалось», — задумался Бедн. «Никому еще не удавалось пройти лабиринт без проводника. Как же это у него получилось?»
Слепые глаза Дидактилоса отыскали Бруту.
«Ума не приложу», — откликнулся философ.
Брута опустил голову.
«Значит, это он все подстроил?» — спросил Симони.
«Да».
«Идиот!» — завопил он. «Полный кретин!»
«И ты расскажешь об этом людям?» — настаивал Симони.
«Полагаю, что да».
громко выступишь против квизиции?
Бруто с несчастным видом таращился в ночь. За кормой пламя эфебского пожара слилось в одну большую оранжевую точку.
«Я могу рассказать только о том, что помню», — ответил он.
«Мы покойники», — обреченно прошептал Ом. «Брось меня за борт. Этот болван непременно захочет притащить нас в Омнию».
Симони задумчиво почесывал подбородок. «У Ворбиса много врагов», — наконец промолвил он. «В определенных обстоятельствах лучше было бы убить его, но многие назовут это убийством или даже сделают его мучеником. Но суд... Вот если бы были доказательства, малейшее подозрение на доказательства...»
«Я вижу, как работает его мозг», — завопил Ом. «Если бы ты не трепал языком, мы бы плыли себе и плыли».
«Ворбис, представший перед судом», — задумчиво произнес Симони.
Бруто побледнел от одной мысли об этом. Такую мысль было практически невозможно удержать в голове. Это была мысль, не имевшая смысла. «Судить Ворбиса! Суды случаются с кем угодно, но не с Ворбисом». Он вспомнил брата Мурдака и легионеров, погибших в пустыне, и то, что происходило с другими людьми, с ним самим.
«Без комментариев», — заорал Ом. «Скажи только, что помнил и вдруг забыл».
«Если он предстанет перед судом», — сказал Симони, «то обязательно будет признан виновным. Его просто не посмеют отпустить после такого». Мысли в голове Бруты всегда двигались медленно, как айсберги. Они появлялись неспешно и уплывали, никуда не торопясь. Медленно. Мысли Бруты, как правило, занимали много места, но большая их часть скрывалась под поверхностью. «Самое худшее в Ворбисе, — думал он, — вовсе не то, что он сам творит зло, а то, что он заставляет творить зло других людей. Он изменяет людей по своему образу и подобию, и с этим ничего не поделаешь. Ты просто заряжаешься от него».
«Если мы вернемся в Омнию, нас схватят», — предупредил Бруто.
«Мы можем высадиться в стороне от морских портов», — живо возразил Симони.
«Анкморпорг!» — орал Ом.
«Сначала нужно доставить господина Дидактилоса в Анкморпорг», — заявил Бруто. «А потом я вернусь в Омнию».
«И меня тоже там оставь», — воскликнул Ом. «Не волнуйся, в Анкморпорке быстро найдутся верующие. Тамошние жители готовы верить во все, что угодно».
«Никогда не бывал в Анкморпорке», — признался Дидактилос. «Тем не менее, век живи, век учись».
Он повернулся лицом к легионеру.
«Под пинки и вопли».
«В Анке живет много изгнанников», — успокоил его Симони. «Не бойся, там ты будешь в безопасности».
«Поразительно!» — воскликнул Дидактилос. «Подумать только, еще утром я и не подозревал, что мне грозит какая-то опасность».
Он опустился обратно на скамью.
«Жизнь в этом мире, — продолжил философ, — является и раньше была таковой пребыванием в пещере. Что мы можем знать о реальности? Все, что мы принимаем за действительную природу существования, это не более чем причудливые и удивительные тени, отброшенные на стены пещеры ослепительным, но невидимым светом абсолютной истины, из которого нам удается, а иногда и не удается, извлечь отблеск правдивости. И мы, будто первобытные искатели истины, можем только возвысить голос к невидимому и взмолиться смиренно. Слушай, а уродского кролика можешь показать? Уж очень он мне нравится».
Ворбис тронул ногой кучку пепла. «Никаких костей», — констатировал он. Божественные легионеры застыли рядом. Частички пушистого пепла подхватил утренний ветерок, но они